Уже в этом смысле я рассматриваю фактор, который необходимо учитывать при проектировании СВП. И рассмотрели почти все факторы. Фактор пространственного распределения, пространственной распределенности системы. Если система распределена по значительной площади, то тогда возникают довольно большие расстояния, которым надо передавать сигналы, те или иные сигналы, соответственно, длительные сигналы от УСО или от объекта, или сигналы к объекту. Как правило, с ростом длины линии передачи скорость передачи падает, это надо иметь в виду. Если у вас передача осуществляется по обычной проводной линии, допустим, даже по витой паре или не по витой паре, не важно даже, почему она осуществляется, в любом случае падение скорости передачи связано с тем, что просто возрастают поразительные характеристики линии. В частности, поразительная емкость, поразительная индуктивность. И это приводит к тому, что для того, чтобы передать сигнал необходимой длительности, надо генерировать все больше и больше токи, для того, чтобы за заданное время перезарядить всю увеличивающуюся емкость этой линии. И рано или поздно наступает некий предел, когда выходные каскады, передающие устройство, уже я просто не в силу генерировать такой величины токи, просто нерационально. И тогда получается, что единственным способом является снижение скорости передачи, когда тем же самым током сравнительно маленьким мы перезаряжаем большую емкость, это означает, что мы это делаем долго. И существует совершенно железная связь между скоростью передачи и длиной линии. В частности, для интерфейсов типа NR-232, интерфейс так у всех на слуху, поэтому его, в общем, можно, так сказать, произносить и без особых оговорок. Там есть целое семейство интерфейсов, которые работают по примерно такому протоколу. И у них скорости передачи, например, меняются так. Если у вас длина линии составляет порядка 3 метров, ну там в футах меряют, скажем, 10 футов, допустим, 3 метра, то скорость передачи может достигать где-то, скажем, для NR-232, она может достигать где-то 19 килобит в секунду, и киловоды там и так далее, 19-200 точнее. А вот если мы увеличиваем в 1000 раз эту длину, то есть становится порядка, соответственно, 1000 футов, это метров 300 примерно, то скорость падает тоже в те же самые 100 раз. И получается уже не 19 килобит, а получается всего 190 бит в секунду. Это для 1000 футов. И так далее. Для других протоколов цифры могут быть пропорционально повыше, но общая характерная зависимость, она вот именно такая, для практически всех проводных связей. Ну вот с чем связано, я уже сказал. Значит, что касается оптики, то в оптике ситуация тоже примерно такая же, потому что, несмотря на то, что, конечно, в оптике вот этих вот явлений нет, но в оптике есть явление очень простое, это длина прозрачности соответствующего оптического кабеля. И если мы через каждые, допустим, там 50 метров ставим какие-то усилители и так далее, то они тоже вносят свой вклад в скорость распространения сигнала. Вот это надо иметь в виду. Надо иметь в виду также, что если вы выбираете по каталогу то или иное оборудование, то цифра скорости передачи и цифра допустимой длины линии могут находиться в разных разделах каталога и могут быть не указаны вместе. И поэтому я вот в некоторых каталогах, в некоторых фирм читаю, значит, скорость передачи 19-200, длина передачи 300 метров. И это правда, но это не вся правда. Это как бы две половинки разных, так сказать, вот сторон вот этого явления. То есть действительно можно такой скоростью передать, но не на 300 метров. Действительно можно передать на 300 метров, но не с такой скоростью. Вот это надо иметь в виду, отделяя, так сказать, маркетинговые, так сказать, вот, сочетание параметров от действительно имеющих место. И, соответственно, вот это вот, этот фактор, он очень достаточно такой влиятельный, что ли. Ну, я уж не говорю о системах более крупных. Ну, кстати сказать, не только проводные системы возможны, когда у нас есть какая-то распределенная система. Например, очень популярными являются беспроводные модемы сотовые обычные. Теперь выпускают, ну, обычные сотовые телефоны, конечно же, мы все знаем. Но есть модемы, которые работают по такому же принципу. К ним тоже можно купить сим-карту у, значит, соответствующего, так сказать, провайдера сотовой связи. И у вас будет модем, который будет по вот, так сказать, в этом вот диапазоне работы сотовых телефонов, будет передавать просто данные от какой-то установки, скажем, вот, к вам на сервер, в центр обработки данных и так далее и тому подобное. Значит, скорость работы такого GSM-модема, она, ну, конечно, не очень высокая, там, не десятки мегабит в секунду, но она, в общем, так сказать, достаточная для передачи такого среднего такого объема данных, что ли. Это десятки, какие-то десятки килобит в секунду, вот примерно так. То есть это довольно распространенная практика, и они довольно дешевые, кстати, эти модемы. Причем у них стандартный, значит, у них стандартный протокол обмена с компьютером, который называется стандарт Siemens, S7 такой, там набор команд. Этот набор команд, он является настройкой над набором команд обычных модемов и телефонных, поэтому вы можете просто, причем команды текстовые, то есть вы можете подключить этот модем к компьютеру, если вы почитаете, какие команды надо подавать, а команды там такие. Набрать номер, передать там смс-сообщение, соответственно, передать там пакет данных и так далее. Вы можете его программировать, не вдаваясь в тонкости вот самого протокола передачи GSM. Потому что он довольно сложный, там данные шифруются, данные передаются на разных частотах, там частоты там меняются все время в зависимости от загруженности там той или иной зоны, так сказать, частотной. Но все это можно не принимать во внимание, а работать вот такими обычными, довольно простыми методами. Просто обычным текстовым образом общаясь с этим модемом, который, кстати сказать, при подключении эмулирует тот же самый RS-232, то есть как бы он подключается к виртуальному порту какого-нибудь ком с данным номером. То есть там, даже несмотря на то, что он может быть подключен, соответственно, через флеш, через USB разъем и так далее. Вот, это тоже довольно такая распространенная практика. Она используется для автоматизации, скажем, каких-то подвижных объектов. То есть, когда у вас, скажем, какой-то объект двигается, ну, например, традиционная практика – это, скажем, автоматизация автопарков каких-нибудь. Там вот эти GSM-модемы используются, они передают данные о местонахождении машины. На машине стоит GPS-приемник, который локален, то есть данные, если надо передать в диспетчерский некий пункт, он подключен к GSM-модему, и, соответственно, данные о том, где находится в данный момент машина, они вот передаются, это очень практика такая уж, там, ну, по крайней мере, несколько-летней давности. Вот дипломник, который делал систему для мониторинга радиационной обстановки, он тоже пользовал вот GSM-модем, который у него был подключен к ноутбуку, к которому был подключен счетчик Гейгера, значит, соответственно, и GPS, и вот ноутбук по GSM-модему отправлял данные, значит, которые намерил GPS, которые намерил Гейгер, ну, соответственно, на сервер, где вот выкладывались, они в разных точках, где он был. Вот, тоже все это, так сказать, работает, и вот эту практику можно, конечно, использовать в строении таких пространств определенных систем. Видимо, мы рассмотрели все факторы. Мы рассмотрели, значит, общий объем передаваемых данных, как влияет, ну, скорость генерации данных, скорость, время отклика необходимое, соответственно, сложность алгоритма, как влияет. Ну, в общем-то, наверное, и все. Теперь мы можем перейти к следующему разделу нашего курса. Это требования стандарта. Значит, когда мы проектируем что-то, конечно, мы это делаем не впервые в мире. До нас поколение электронщиков, программистов и автоматизаторов программировали подобного рода систему, строили. И сейчас сформирован целый, ну, довольно большой блок стандартов, которых необходимо придерживаться при проектировании. Значит, для чего придерживаться, это довольно очевидно, потому что стандарт — это некий концентрированный опыт поколения разработчиков. И они, не умаляя, так сказать, творческой компоненты, которую вы можете привнести в свой проект, они просто обеспечивают некую единообразную, так сказать, технологию проектирования для того, чтобы вы могли потом применить то, что вы спроектировали в значительно более широком числе, так сказать, мест, в числе приложений, для того, чтобы посторонние разработчики, специалисты могли, значит, понять, что вы такое там наделали. Собственно, объяснять, зачем нужны стандарты, в общем-то, даже не приходится. Надо обратить внимание на следующее. Значит, первое – это понятие «жизненный цикл изделия». Мы говорим о программных системах, об АСУТП. Значит, понятие жизненного цикла – это такое ключевое понятие, потому что когда мы проектируем, а потом планируем это использовать, то все это вот как раз входит вот в жизненный цикл. Жизненный цикл – это все состояния, которые система проходит от момента начала проектирования до, значит, эксплуатации и до вывода ее из эксплуатации. Вот все то, что с ней случается на протяжении, так сказать, ее жизни, это называется жизненный цикл. Значит, все состояния проектируемой системы или эксплуатируемой системы. Все состояния системы, мы говорим об АСУТП. Основные этапы — это такие: проектирование, итак, приемки, прием-сдача она обычно называется, потому что одна сторона сдает, другая принимает, и эксплуатация. Если мы говорим о программируемых системах, то, как правило, на этапе эксплуатации обязательно требуется сопровождение. Без этого обойтись практически нельзя. Это связано с тем, что программные системы, вообще говоря, одни из самых сложных систем. У них больше всего различных состояний, различных комбинаций состояний, которые они могут принимать. Если мы говорим о каких-то механических системах, то там, в общем, число состояний невелико. Эти состояния могут, конечно, немножко варьироваться там аналоговым образом, каким-то плавным, но тем не менее таких вот, так сказать, четко отличающихся состояний все-таки мало достаточно. Там крутится колесо, не крутится колесо, крутится какой-то скорости. А в программах, если взять все программные, так сказать, переменные посчитать и различные сочетания их, которые могут привести к тем или иным результатам, тут, в общем, ситуация выглядит совершенно такой гнетущий, я бы сказал. Мы не можем полностью проверить программу. Ну, мало-мальски сложно. То есть вот это, значит, это есть такой факт очень печальный для тех, кто это понимает. То есть человек написал программу, да, ну, мало-мальски сложно для автоматизации чего-либо, он не может ее полностью проверить. Он как бы проверит ее, конечно, но быть гарантированным того, что нет ошибок, которые могут выявиться в достаточно редких сочетаниях тех или иных факторов, он не может. И поэтому обязательно существует этап сопровождения, когда вот такого рода выявленные ошибки, которые выявляют или потребитель на этапе эксплуатации просто сам, или, так сказать, разработчик выявляет, тестируя эту программу, или уже после сдачи, например, или тестируя некий аналог, или замечая там какие-то ошибки, которые были, которые входят в программный код, который используется здесь. И он тогда должен, так сказать, иметь возможность исправить это. Все это называется процессом сопровождения. Кроме того, достаточно очевидным, или как, недостаточно очевидным, но на самом деле всегда практически существующей ситуацией является следующее. Заказчик не в силах сформулировать полностью все требования к системе. А проектировщик не в силах тоже их сформулировать полностью. Первый не может сформулировать, потому что он не является разработчиком этой системы, потому что если бы он был разработчиком, он бы никого не позвал, а сам бы разрабатывал. А второй не может, потому что он не является специалистом в предметной области, таким, так сказать, доскональным, все знающим. И поэтому получается разговор таких людей немножко на разных языках. То есть заказчик формулирует какие-то, так сказать, требования, а что-то он может не говорить, а что-то ему может казаться настолько очевидным, что об этом даже и говорить нет смысла, это вообще знают все. Вот. А проектировщик, вот, слушая, читая это изложенное на бумаге, он может все это понимать по-своему, потому что у него своя терминология, у него свой, так сказать, некий предметное множество понятий и так далее. И вот это приводит к тому, что изначально в проект проектные требования закладываются не все, не все требования, которые только потом, на этапе тестирования или на этапе приемки сдачи, вот они вот выявляются. И поэтому обязательно необходимо закладывать в жизненный цикл понятие сопровождения. Если, например, вы покупаете какую-то готовую систему и обнаруживаете, что никакого сопровождения не предусматривается, об этом как бы так вот поставщик умалчивает, то это есть повод задуматься, надо ли ее вообще покупать. Или, может быть, надо, но тогда это будет означать, что вы будете ее сами сопровождать, эту систему. Вот, и тогда это, в общем, накладывает на вас дополнительную нагрузку, по крайней мере, вы должны в ней разобраться для того, чтобы вот осуществлять функции вот этого вот разработчика по сопровождению. Примеров можно привести довольно много. Да, и на этапе проектирования необходимо предусмотреть такие проектные решения, которые позволили бы облегчить сопровождение, облегчить внесение изменений в эту систему. И это тоже есть некий труд. В частности, ну, хорошо сопровождаемым системам, к хорошо сопровождаемым системам можно отнести Windows. Все из нас знают, что там регулярно идут обновления, которые автоматически устанавливаются. И, в общем, практически всегда, ну, есть определенный процент, я не знаю, процентов, ну, единицы процентов, когда обновление, оно приводит к некорректной работе каких-то приложений. Это надо откатываться. А так, в общем, там все работает нормально. И вот это вот пример хорошего такого сопровождения. Из российских систем, вот только одна бухгалтерская система 1С, по-видимому, вот на таком же уровне работает, там тоже обновление, которое может установить любой квалифицированный, так сказать, бухгалтер. Вот не обязательно даже быть этого программистом. А все остальные системы, они даже, так сказать, те, которые коммерческим образом продаются, они вот этим вот, так сказать, сопровождением особо людей и не балуют. И это вот есть некий, так сказать, негативный факт, и вот это надо иметь в виду, когда вы задумываетесь о проектировании. В качестве примера могу привести, значит, мне рассказывал один мой ученик, который у нас еще в нашем классе при МИФИ учился, из 587-й школы, потом он на факультете учился, он даже там в аспирантуре учился, вот, и окончил аспирантуру. И не защитился, конечно, вот, и сказал, что лучше бы он там и не учился, потому что там какая-то ерунда. Ну, неважно. В конце концов, он пошел по стезе программирования. Он такой умный человек. Сейчас он работает в отделении Microsoft в Москве, значит, консультантом по таким сложным продуктам. Они называются тяжелые продукты. То есть не по Word с Excel он консультирует народ, а по таким системам, там, типа XAR, все такие, если слышали, там, и так далее. Вот. Значит, а до этого он работал в некой фирме такого среднего пошиба программистской. И вот он мне передавал разговор, так сказать, в котором он участвовал, значит, некого технического директора этой фирмы с заказчиком. Заказчик был западный. Они предварительно договорились, что они вроде могут ему написать какую-то программу, которая была нужна этому заказчику. Они поехали ее обсуждать. И вот этот вот мальчик, он мне говорил с удивлением, что когда они говорили, то заказчик не спросил ни на каком языке вы будете писать, ни вот как вы его знаете, а как вы, вот, и, вот эти все там тонкости его совершенно не интересовали. Его интересовал значит, вопрос такой, как в вашей фирме поставлено обновление новых релизов вашей программы. То есть вот предполагается следующее, что люди, которые берутся за программирование, они сами выберут язык, на котором программировать, сами, так сказать, запрограммировать там все, они все это знают. Но я как заказчик должен быть гарантирован, что они мне будут, не будут мне доставлять неудобств своими вот обновлениями, которые наверняка есть. Значит, это вызвало удивление вот, так сказать, вот того директора технического, который приехал на разговоры, там, так сказать, вот, напичканные, значит, вот этими самыми заклинаниями на языке C++ и так далее, совершенно об этом вот они и не думали, об этих вот изменениях, что ерунда какая-то, ну и изменим, мы тебя заменим, вообще всю программу заново установим и так далее. Вот, не сложилось у них даже как бы такого сотрудничества, потому что заказчик понял, что это люди, которые способны принести ему больше мороки, чем вот пользы, и он, видимо, продолжил свой поиск среди других. И это вот есть некий такой показательный достаточно момент. Двигаясь дальше, к этапу приемки сдачи, Такой довольно важный этап, как я уже сказал, программу полностью проверить нельзя. И особенно нельзя проверить программу, которая что-нибудь меряет и чем-нибудь управляет. Потому что для того, чтобы ее полностью проверить, надо полностью имитировать работу вот этой вот системы. А это не всегда возможно. Ну, в частности, например, если мы сделали спектрометр какой-то, да, допустим, спектрометр мы сделали, и предположим, что мы даже проверили, положили какой-то, так сказать, источник радиоактивного излучения, набрали спектр, какой у нас спектр там получился даже, вот, похожий на настоящие спектры. Это не всегда может означать, что другой источник с другим спектром будет измерен ну, столь же хорошо и правильно вот на этой установке. Почему? Пример. Значит, не полностью проверенные характеристики вот этого вот преобразователя АЦП, который занят тем, что преобразует энергию потерянную, так сказать, вот, допустим, в том же детекторе, преобразует в электрический сигнал, дальше в код. Если мы неправильно, если мы его не полностью протестируем и выберем неправильно, то мы можем не получить хороший спектр, ну, при любых допустимых значениях энергии вот этого источника. Примеров здесь можно привести два. Значит, первый пример. Значит, ситуация такая. В свое время наша коллекция сотрудничала с институтом медицинской техники, назывался. Разрабатывать медицинскую технику, такую достаточно сложную, такую высокотехнологичную технику. И они задумали сделать отечественную гамма-камеру. Ну, гамма-камера, понятно, что такое, да, это детектор, который позволяет получить изображение органа человека в гамма-лучах. Значит, нужно для, соответственно, диагностики тех или иных заболеваний. Значит, методика очень простая. Человека поют радиоактивным раствором, значит, который накапливается в нужном органе, и дальше, так сказать, по полю излучения строят, так сказать, вот устанавливают картину этого органа и смотрят, печень увеличена или не увеличена. Щитовидка, которая йодом наполнена радиоактивным, она у вас увеличена или не увеличена, ну и так далее. На Западе и на так сказать, вот, Крайнем Востоке, в Японии, эти камеры с 60-х годов они используются, в принципе. И у нас, конечно же, использовались японские камеры. Вот сделать русскую камеру. И они сделали головку, собственно, вот измерительную, это с точки зрения специалистов в области детектирования, такая любопытная вещь, довольно здоровенный кристалл, такой вот, вот такой, наверное, кристалл натрия йода, плоский такой блин, примерно вот такой, весь утыканный ФЭО. Значит, для того, чтобы принять координаты, куда попало, так сказать, вот куда попал гамма-квад, а дальше восстанавливать, так сказать, вот, пользуясь методами затененных там всяких масок. Там, через это отверстие он мог попасть, вот, будучи излученным отсюда, отсюда и так далее. Очень интересная задача с точки зрения реконструкции изображения. Очень интересная. Значит, все это на основе данных об амплитудах. То есть надо было хорошо мерить амплитуды. Для этого каждый ФЭО был снабжен АЦП. Есть, ну, усилители АЦП, конечно. Поскольку ФЭО много, то АЦП разработчики искали подешевле. И нашли. Таких дешевых АЦП в пруд-пруде, соответственно, нашли. А их знающие люди, ну, знающие люди, в частности, вот Логинов Виталий Александрович, предупреждал, значит, что это плохие АЦП. Они, значит, как же плохие? Смотрите, как они дешево стоят. Такие замечательные АЦП, и там число каналов там уже подходящее. Им говорили, что у них дифференциальная нелинейность, она даже не нормирована. То есть это означает, что ширина канала у этих АЦП, она не контролируется, и может быть ситуация такая, когда один канал, там, скажем, в полтора раза шире соседнего. И это означает, что при равномерном наборе спектра из равномерных амплитуд у вас более широкий канал даст вам просто пик в этом месте. Ну, понятно, да? Потому что туда будет попадать больше случайных этих самых амплитудов, наверное, распределенных. Ну, разработчики сказали, ну ладно, ну так не бывает. И вот сделали всю эту систему с этими самыми дешевыми АЦП. И действительно, они получили совершенно потрясающие спектры, когда начали калибровать. Действительно, оказалось, что у них вот дифференциальная нелинейность у этих АЦП, ну, ее просто никто не мерил. Это АЦП АЦП нужны для, скажем, оцифровки данных с каких-нибудь термометров, каких-нибудь таких вот, каких-нибудь там датчиков, там, не знаю чего, силы, где спектров строить не надо. Вот. А там, где надо, там все-таки используются другие вещи. Они, в конце концов, были вынуждены выкинуть эти АЦП, которые они купили, и все-таки купить за гораздо большие деньги спектрометрические АЦП, нормальные, у которых, так сказать, гидрологически обеспеченная ширина канала хорошая, и там получить нормальный спектр, и уже эти амплитуды можно было использовать для вот, установления координат и так далее. Вот, пожалуйста, пример. Но если мы берем вот такой АЦП и с его помощью выбираем спектр и не попали вот в эту вот плохую область, то мы думаем, что все хорошо. А человек, который взял наш спектрометр и меряет там другие нуклиды, он попадает в эту область. И у него получаются какие-то либо, так сказать, новые артефакты, либо этот пик оказывается не той, так сказать, вот высоты и так далее. А все это проверить, ну, можно только если все вот, если об этом, во-первых, знать, и, во-вторых, если это все вот так досконально исследовать. Вот поэтому этап приемки сдачи, он, в общем, такой достаточно ответственный, и он сложный, потому что нужно по возможности минимальным набором тестов покрыть, в общем, всевозможные ситуации, которые здесь возможны, которые могут быть. Для этого надо их себе представлять, и для того, чтобы проверять вот именно эту ситуацию, или другую ситуацию, или там еще какую-то. И кроме того, процедура приемки сдачи нужна еще для того, чтобы потом с ее помощью или на основе ее проверять систему после восстановления. У вас система работала, потом она сбилась, ну как же сбилась, просто там жесткий диск вышел из строя, вы ее заново восстановили. Значит, что, ее всю проверять надо заново, иногда это может быть очень долго. И для таких случаев есть называемые контрольные тесты, которые вот входят тоже сюда, и вы запускаете контрольный тест, вы, так сказать, проверяете, работает ли система, более или менее, работает или нет. И тут тоже эти контрольные тесты проверяются на этапе приемки сдачи. Значит, теперь что касается самого, собственно, этапа проектирования. Значит, этап проектирования, он, как и любое проектирование, он такой иерархический и такой рекурсивный, можно так если сказать, рекурсивный и иерархический. Это означает, что там осуществляется, как правило, возврат к предыдущим состояниям. То есть, вообще говоря, существуют стандарты, которые описывают отдельные фазы этапа проектирования. Значит, начинается все это с технического задания, это слово вам знакомо хорошо, потом осуществляется техническое предложение, формулируется, потом эскизный проект, потом технический проект, и потом осуществляется рабочее проектирование, лучше рабочая документация, и кодирование рабочее. А потом уже вот прием к сдаче и проекция. Так вот, в силу тех факторов, о которых я говорил, неполнота, так сказать, описания требований и так далее, существует довольно высокая вероятность возврата с предыдущих стадий проектирования. Вы сформулировали ТЗ, вы написали техническое предложение, потом вы почитали, дали почитать заказчику или сами почитали, убедились в том, что что-то вот вы пропустили, что надо в ТЗ что-то оговорить, либо ограничить какой-то параметр, допустим, потому что вы поняли, что вы его либо не можете реализовать, либо это сложно, либо, по вашему мнению, может быть, даже не нужно. Вы возвращаетесь сюда и ТЗ переписываете, или дописываете, или модифицируете. Потом вы модифицируете, соответственно, в соответствии с модифицированным ТЗ, вот этот документ, и проходите дальше. И все то же самое повторяется, и может быть неоднократно, на уровне эскизного проекта, на уровне технического проекта и на уровне рабочего проектирования. Когда оказывается, скажем, вот где-нибудь вот здесь, что тот АЦП, на который вы закладывались, что называется, его перестали делать, допустим. Ну просто перестали делать и все. И поэтому какой-нибудь драйвер для этого АЦП вам уже не нужен, а вы выбираете другой АЦП, для которого драйвер другой. Если он другой, Значит, ну что-то надо здесь изменить. Во-первых, надо, по крайней мере, указать, что это будет другое ЦП, другого производителя, может, он стоит других денег, может быть, его там проверять надо по-другому. У него, может быть, хотя бы даже число каналов другое, например, измерительных, скажем, не 8, как вам было нужно, а, например, 4. И тогда уже ставить 2 таких ЦП, ну и так далее. То есть ситуации технические, они бесконечно разнообразны, которые вот, возможны при проектировании. И вот это вот, такое движение по замкнутому такому циклу, оно традиционно для проектирования. Хотя во многих книгах рисуют некую линейную такую схему. То есть мы сначала сделали это, потом это, потом это, потом это. Более того, ГОСТ предусматривает перечень вот таких этапов, но не говорит, сколько раз надо будет здесь крутиться. Это он и сказать не может, потому что в зависимости от ситуации вы будете вот, проходить эти, вот эти повторы в разное количество раз. И многие думают, что если в ГОСТе просто линейно перечислены эти пункты, это означает, что каждый из них нужно сделать один раз и все. И в соответствии с этим выделяются и ресурсы, и временные, так сказать, вот какие-то расчеты делаются, что, значит, так, мне нужно на ТЗ неделю, на технические предложения неделю, на эскизный проект там, 2 недели, ну и так далее. И все это будет сделано быстро. А ничего подобного. Быстро сделано не будет, это совершенно точно. В этом нас убеждает статистика. Значит, зарубежная статистика. За рубежом вообще, так сказать, вот, как бы программная инженерия, то есть та область научно-технических знаний, которая описывает не какой-то конкретный код, не какой-то конкретный язык программирования, а описывает, так сказать, некую индустрию, как надо строить индустриальное такое программирование, чтобы как на конвейере. Вот у вас собирается на конвейере какой-нибудь там трактор, например. Вот так у вас программа как бы на конвейере, вот как если бы она бы собиралась, как надо к этому подходить. И как надо процесс организовывать. Это называется индустрия программной, так сказать, или программная инженерия. Так вот там собирается статистика обо всех проектах, ну, маломальских, так сказать, крупных. Значит, и по данным, ну, 10 примерно летней давности, я не думаю, что ситуация сильно изменилась, но тем не менее такой оговорок все-таки надо сделать. Хотя программирование по-прежнему ручной труд белого человека, как вот раньше говорили, такой рабский труд причем. Вот, да, значит так, соотношение сделанных проектов, не сделанных или сделанных с большим, так сказать, с большими отклонениями от предварительных расчетов, вот примерно 1:1. То есть примерно треть проектов, ну если крупные проекты сравнительно, когда работает не один программист, а группа, и когда есть бюджет, есть заказчик, и все это дело тянется примерно, скажем, полгода, вот, начиная вот от такой величины проектов, значит, примерно треть были реализованы в срок и укладывались в бюджет. То есть были соблюдены сроки, были соблюдены деньги, так сказать, ничего не было превышено, но остается еще 2/3. Значит, 1/3 из них была реализована с значительными отклонениями, а 1/3 не была реализована вообще. То есть люди что-то делали, оказалось, что они неправильно рассчитали время, и оказалось, что они неправильно рассчитали деньги. Значит, превышение по времени значительное считается, ну, где-то процентов на 50 или больше. То есть вместо полугода они работали год, скажем. Но заказчик терпел, видимо, ему было позарез надо то, что они ему делали, и никого другого не было под боком, и, так сказать, в конце концов высидел то, что ему сделали. Значительные отклонения. И по деньгам, естественно, тоже. Если люди работают вдвое больше по времени, то, наверное, они будут за вдвое больше денег примерно работать. Ну, так, в среднем. А и треть проектов не была реализована, потому что либо терпение лопнуло у заказчика, либо терпение лопнуло у разработчиков, либо команда программистов разбежалась куда-то там программировать что-то другое. Все. Вот это вот не какие-то такие доморощенные такие программки, которые вот, человек на коленке пишет, и ему предложили другую программку, дали на 2 рубля больше, он бросил эту и стал писать эту. А это такие, в общем, такие организации этим занимаются. Тем не менее, вот, у них есть подобного рода печальная статистика, и вот об этом тоже надо иметь в виду. Видимо, вот эти люди, и эти люди, они вот этого не понимали. Они думали, что можно так прицелиться раз и навсегда и выполнить, соответственно, все от начала до конца таким вот таким единым проходом, таким линейным. Как у кого? У Сокурова, да, там снят фильм вот таким единым проходом там, по залу Эрмитажа там, в течение всего фильма, там, по-моему, значит, какой-то вот из его из последних фильмов, там, русский ковчег, как это так называется. Вот, где, так сказать, вот технология, так сказать, показа такая, что как будто камера едет вот все полтора часа, вот просто вот, не прерываясь. Так и здесь тоже они думают, что они не прерываясь доедут до вот, приемки сдачи и до этапа передачи в эксплуатацию. Скорее всего, нет. Это надо иметь в виду. Значит, что касается требований технического задания. Вот об этом мы сейчас немножко подробнее поговорим, как бы чего не забыть при обдумывании того или иного проекта.